Сталкерский поселок Лубянка, 14 июня 2013 года, 12 часов 10 минут. Легкий щелчок разряда статического напряжения в ветвях низкорослой яблони, убивший здоровенного черного жука, случайно попавшего в зону влияния аномалии, спугнул находящуюся поблизости красивую разноцветную бабочку, резко поменявшую траекторию своего полета. Энергично хлопая крылышками, она удалялась от опасности и, пролетев с десяток метров, бухнулась на первое попавшееся место, более-менее пригодное для экстренного приземления. Недалеко от медпункта, в беседке, заросшей диким виноградом, расположившись напротив Катерины, Эльвира с усердием чистила свой пистолет, разложив его составные части на столике поверх цветастого платка. «Видела тех двоих, что сегодня рано утром поступили?» Катерина в задумчивости расчесывала свои волосы и не сразу поняла суть вопроса. Опустив руки, вздохнула и уже намеревалась произнести ответ, как почувствовала прикосновение к своей голове. «Ой, что это?» Эльвира подняла взгляд на подругу и рассмеялась. «Очень даже красиво. Тебе на голову бабочка приземлилась, размером с шелкопряда». Катерина взмахнула рукой, сбросив с головы незваную гостью. «У них у обоих легкие пулевые ранения». «Да, и они уверены, что их кто-то из вольных сталкеров обстрелял. Чтобы уйти живыми, пришлось сбросить груз и бежать налегке. Вот только почему они сделали такой вывод насчет вольных сталкеров, непонятно мне. Хотя в любом случае это еще один плохой звоночек. Что-то участились в последнее время подобные случаи. За такой короткий промежуток времени так много всего изменилось и совершенно не в лучшую сторону. Спиной чую, нужно готовиться к худшему». «А что у них за груз был?» «Да говорят, жратву на всю бригаду тащили. С чистой пищей сейчас, ой, как туго становится. Вот и решили они немного припасов на будущее сделать. Большинство сталкеров уверены, что вояки через месяц перебесятся, и все пойдет своим чередом. Только этот месяц как-то нужно пережить. Что ни говори, а без связи с Большой Землей здесь совсем все плохо будет». Эльвира закончила драить затвор и, на минуту задумавшись, произнесла: «Как только вернется капитан, необходимо будет обдумать все «за» и «против», да залечь в надежном месте, пока все обустроится. На мой взгляд, в зоне начинается маленькая войнушка за обладание ресурсами, которых здесь и так сгулькин нос. Самое страшное, что в нее начинает втягиваться все больше народу». Катерина тихо, почти обиженно возразила: «А как же Дима? А как же моя сестра?» «Ну, Дима, ты же дала ему свой артефакт, значит, вернется быстро. По-любому его дождемся. А вот поиски сестры из-за изменившихся условий многократно усложняются». В беседке умолкли, и стало слышно, как где-то вдали выводит свое «крю-крю» золотистая щурка, да выдает свою трель пестрый дятел. Идиллию нарушил вибровызов КПК Эльвиры. Катерина встрепенулась. «Это наши, да?» Эльвира открыла сообщение. Бегло пробежав по нему взглядом, как-то сникла и, наморщив лобик, отрицательно покачала головой. «Нет, это другие мои знакомые». При этом она нервно затеребила собачку молнии на армейской куртке. Катерина заметила появившуюся нервозность, но лезть с вопросами не стала. «Если ей надо будет, то сама расскажет», — подумала она. «Давай-ка пошлем запрос, где твой рыцарь находится». Как будто откинув грустные мысли, Эльвира с улыбкой спросила у подруги. Сжав кулачки и закусив губу, Катюша утвердительно кивнула головой. Через некоторое время КПК известил о новом сообщении. Эльвира мельком глянула на монитор, и натянутая улыбка исчезла с ее лица. Катерина напряглась. «Что? Что там прислали?» «Контакт потерян». «Но это еще ничего не значит. Вернее, ни о чем плохом не говорит. Он просто мог его выключить. Мало ли что». Умолкнув, Эльвира наблюдала за заметавшейся по беседке Катериной. «С ним все хорошо, с ним все хорошо». «О, подруга, а ну-ка, присядь и успокойся». Обойдя стол, Эльвира остановила ее, ухватив за предплечье, и довольно жестко усадила на скамейку. «Давай не будем нагнетать обстановку. Я вообще сейчас с легкостью могу расплакаться, и поверь, есть за что». Она нервно начала хрустеть пальцами. «Понимаешь, девочка, мы встретились не случайно». Оборвав фразу, Эльвира задумалась, а Катерина, закусив нижнюю губу, искоса уставилась на подругу. Пауза затянулась. «Скажи-ка мне, а есть у тебя какая-либо вещь, с которой ты не расстаешься уже около месяца, а может и больше?» Катерина удивленно посмотрела на Эльвиру. Я что-то не улавливаю логической нити с тем, что мы встретились не случайно. В жизни вообще большая редкость случайности. Но это пока опустим. И все-таки...» Насупившись, Катерина ненадолго задумалась. «Серьги вот. Мне подруга их подарила. Можно мне их рассмотреть поближе?» Произнося эту фразу, Эльвира провела несколько манипуляций на клавиатуре своего КПК и положила его на столик. «Они очень простенькие и неказистые, но мне очень дорогие. Мне их...» Катерина натолкнулась на жесткий взгляд Эльвиры. «Ну, если тебе так хочется посмотреть...» Она сняла серьги и протянула их подруге. Положив серьги на монитор КПК и поворачивая его то вправо, то влево, Эльвира делала вид, будто внимательно рассматривает их. Катерина же с нескрываемым интересом наблюдала за действиями своей подруги. Так продолжалось минуты три. Затем Эльвира взглянула на монитор. «Несомненно, интересные у тебя сережки. Что же в них интересного?» «Вот что, дорогуша, появилась у меня одна интересная мыслишка. Только ты сейчас не расспрашивай меня о подробностях. Просто делай, как я говорю. Хорошо?»
«Извини, но я ничего не понимаю. Объясни».
«Просто доверься мне, и я тебя не подведу. Помнишь, как в одном из рассказов о Генри мы с тобой, как те две сестры незамысловатого золотого колечка, стоим в божественном волшебном луче, который светит каждому всего один раз в жизни, да и то недолго? Когда все образуется, я отвечу тебе на все твои вопросы. Договорились?» Катерина принесла небольшую картонную коробочку и положила ее на стол перед Эльвирой. Вот, у Багиры только такая оказалась. Одев затвор на рамку пистолета и проверив его работоспособность, Эльвира утвердительно кивнула. «Отлично. Бумагу и ручку взяла? Садись и напиши следующее». Катерина поудобнее уселась за стол и несколько раз прогладила рукой тетрадный лист, как бы настраивая себя на нужный лад. Эльвира же вставила в рукоять оружия магазин и, спрятав пистолет в кобуру, начала диктовать. «Как и договаривались ранее, для проверки нашей гипотезы отправляюсь в Горностайполь вместе с Эльвирой. Чует мое сердце, с нашим проводником что-то не все так просто. Поэтому это письмо я пишу втайне от нее. Я вполне уже могу обходиться без ее услуг, но отделаться никак не могу. На всякий случай оставляю на хранение торговцу свои серьги, как самое дорогое, что у меня осталось. С ним же ты будь очень осторожен, он тоже непрост, и есть информация, что этот бизнесмен имеет связи с кланом Хромова, а это наемники. Они держат в страхе всю зону. Возможно, это его люди тогда работали на кордоне, и от их действий погибли твои товарищи. Я уже и так сильно здесь засветилась, поэтому попробуй ты узнать, не связан ли торговец каким-либо образом с Кощеем, Шершнем или Стаффордом». Эльвира подхватила лист бумаги. Быстро пробежала по строкам крупного ровного почерка. «Отлично. Теперь ставь число и подпись».
«Зачем нам нужно идти в Горностайполь?»
«Нам незачем. Хотя, кто знает. Но сейчас мы туда не пойдем. Да и письмо это не для Дмитрия».
«Эльвира, я боюсь. Я ничего не понимаю».
«Пока успокойся тем, что понимаю я. Просто сейчас так надо». Она сложила в несколько раз тетрадный листочек и положила его на дно коробочки. Туда же переместились и серьги. «Сейчас, не мешкая, отнесешь это торговцу. Извини, но с тобой пойти не могу, поскольку я с ним в контрах еще с прошлого года. Значит, оценишь свою коробочку 1000 в 2, но не больше. Обязательно поторгуйся о цене за хранение и живо возвращайся назад. А я, пока ты будешь этим заниматься, подготовлюсь к дальнейшим нашим действиям. Якши?»
13:30. Выполнив задание Эльвиры, не смело озираясь по сторонам, Катерина шла по тропинке, возвращаясь к беседке, заросшей диким виноградом, стоящей недалеко от медпункта.
«Псссс!» Катюша замерла, а из кустов появилась Эльвира и, взяв ее под руку, увлекла за собой.
«Все сделала, как договаривались?»
«Да, хорошо. Не будем здесь долго задерживаться. Айда на исходную. Скоро мы увидим представление». И Эльвира уверенно повела Катерину за собой. На небольшой возвышенности, недалеко от асфальтированной дороги в зарослях боярышника, метрах в 150 от бывшего склада горюче-смазочных материалов, выбрав удобную на их взгляд позицию, залегли до поры до времени наши искательницы приключений. Опираясь на локти, Эльвира смотрела в бинокль. «Пока все тихо. О, а кто это пожаловал?
Вытянув шею, Катерина всмотрелась вдаль и не сразу заметила трех человек, подходивших к двухэтажному строению, в котором торговец обустроил свой бизнес.
«Не знаю их. Скорее всего, это его охрана. Этот подлец, кроме всего прочего, патологический трус.
Не знаю, какой он там трус, но меня два раза обыскивали, пока к нему завели. Я сама страху столько натерпелась.
Два раза обыскивали?
Ну, это понятно, почему. Да плюс ко всему и сама охрана любит придумывать различные опасности и пугать ими клиента, лишь бы постоянно давали кусок хлеба с маслом.
Сколько их там было?»
«Двое на входе, один охраняет какую-то дверь, и еще одного видела в кабинете торговца. Всего четыре».
«Плюс эти трое. Итого семь». Эльвира положила бинокль перед собой.
«Как думаешь, мы не слишком близко подошли? Может, следовало спрятаться подальше?»
В это время послышался звук приближающегося вертолета. Она подняла взгляд вверх.
«Менять уже ничего не будем, так что будь что будет».
На приличной высоте над ними пролетело два вертолета. Эльвира еще долго прислушивалась, затем повернулась к Катерине.
«А теперь сидим, как мышки наружки. Тихо-притихо».
И поднесла указательный палец к губам.
База бандитской группировки, 14 июня 2013 года, 13 часов 40 минут. Три человека, вынырнув из кустарника, вдруг замерли в нерешительности. Они долго рассматривали открывшуюся им местность, ни капельки не узнавая ее.
«Ну ничего себе!» — первым заговорил ведущий. «Сколько лет уже в зону хожу, а такое вижу впервые!»
«Я вот смотрю, нечто полосой прошло от центра зоны. Слышь, босс, ты точно здесь с людьми договаривался, а не с монстрами? А то ведь как раз на обед к ним подоспеем. Хорош языком ляпать. Выдвигаемся!»
Цепочка из трех человек, огибая опасные места, двинулась в северном направлении, стремясь достигнуть кромки аномального леса. В чреве вертолета Ми-8МТ комфортно разместились 25 человек, отделение спецподразделения «Топаз» и три человека из работников СБУ. Гулко рокоча машина неслась высоко над землей, довольно часто делая замысловатые зигзаги, вынужденные уходить от смертельных ловушек, обильно разбросанных по всему пространству таинственного и опасного уголка планеты. От постоянных тряски, виляний и американских горок, сопровождающих весь их полет над зоной, Галина Григорьевна почувствовала себя очень нехорошо. К горлу подкатил тошнотворный комок, готовый вот-вот фонтаном вырваться наружу. И неимоверным усилием воли ей приходилось сдерживать рвотные позывы, глубоко и шумно вдыхая ноздрями воздух. К ней подошел ее коллега и напарник. Дотронувшись до ее плеча, он громко заговорил, придвинувшись к ее уху. «Минут через 10 будем приземляться на старую автостраду, в 2 километрах от точки назначения».
Галина Григорьевна только подкатила глаза, продолжая глубоко и часто дышать.
«Судя по всему, мы уже на месте. Вон», — он указал рукой на виднеющийся невдалеке ориентир, «та полуразвалившаяся хата нам и нужна». Старший группы осматривался по сторонам, местами узнавая и одновременно не узнавая недавно покинутую им местность. «Никого в охранении, и рации молчат. Все это очень странно».
«Босс, может, ну его нахрен, свалим по-тихому отсюда, а?»
«Нет, мне во что бы то ни стало нужно туда попасть. Где-то там, под землей, находится ключ к моему могуществу и процветанию. Ты думаешь, я так просто откажусь от этого? Ну, я вам за что деньги плачу?»
Он грозно нахмурил брови и каждому заглянул в глаза.
«Вот то-то же! Закусите у дела и выполняйте то, что вам велено. Лучше всегда помните о том, если мне будет хорошо, то и вам будет хорошо».
Проводник поправил ремень своего автомата и, развернувшись, снова уставился на виднеющуюся в кустах хату, прикидывая в уме возможные к ней подходы. В дом зашли через идеально круглый 2-метровый срез в кладке стены. Ляда, скрывающая вход в погреб, была вырвана и на месте отсутствовала. Старший группы прикрепил к стволу своего оружия тактический фонарик.
«Паля, ты со мной, а ты...» — он посмотрел на третьего члена группы, — «остаешься в охранении и дожидаешься нас здесь. Вопросы?»
«Вопросов нет.
Занимай оборону».
«Да, чуть не забыл. Запрашиваешь нас каждые 15 минут и докладываешь обстановку».
Сняв с плеч рюкзак, командир извлек из него пачку химических фонарей и разложил их в кармане под сумка для магазинов.
«Паля, надень противогаз, бо неизвестно, что там».
Закончив приготовление, переломив пару палок химических фонарей, бросили их в зияющую черноту дыры подвального помещения. «Ну, айда, братва!» И старший группы первым нырнул в темноту подземелья. Продвигаясь темными галереями подземного комплекса, в котором царили запустение и разруха, группа искателей наткнулась на труп, лежащий прямо поперек туннеля. Знавал его ранее. Паля осветил тело своим фонариком.
Шут его знает, опух весь, да и оскалился уже.
Значит, на верхнем ярусе никого. Достав хирургические перчатки, он протянул их напарнику. «Возьми, обшмонай его». Скривившись, Паля взял перчатки из рук своего командира, но маска противогаза, скрывающая его лицо, осталась безучастной. «Он пустой. Пошли посмотрим, что там на втором ярусе». Пикнул наушник, облучив звуком мембрану уха. «Кантата, корешу связь!»
«Тьфу ты!»
Поднеся руку к наушнику, дотронулся до сенсорной кнопки тангенты. «Говори!» «У меня все тихо. У нас аналогично. Ты это, выходи на связь только в случае необходимости. Как понял?»
«Понял».
Второй ярус, так же, как и первый, встретил спелестологов гробовой тишиной, но более повышенной аномальной активностью. Довольно часто попадались едкие зеленые лужи киселя, разъедающего бетонные перекрытия, да из расщелин обрушившейся кровли, с обрывков труб и кабелей, свисал жгучий пух. В одной из обширных комнат яруса они обнаружили настолько глубокий провал, что луч фонаря не добивал до его дна, и поток воды, льющийся из разрушенной кровли, шумно исчезал в недрах этой расщелины. Наконец, после часа блуканий по лабиринту комплекса, они услышали звон разбившейся бутылки. Шедший впереди поднял левую руку, предупреждая об опасности, а правый крепче сжал рукоять оружия, положив палец на хвост спускового крючка. Продвинувшись еще немного вперед, они заметили тонкую полоску света, пробившуюся через щель приоткрытой двери. Заняв удобную позицию, старший показал напарнику три пальца. Затем два. Один. В проем резко открывшейся двери уставились своими темными недрами два ствола штурмовых винтовок. Небольшая проходная комната, освещенная одинокой автомобильной лампочкой, была завалена россыпью пустых консервных банок и опустошенных бутылок из-под водки. Далее, за следующим дверным проемом, виднелся стол, заставленный всевозможной закуской с неизменным атрибутом бутылкой с прозрачной жидкостью. Между столом и порогом следующей комнаты, свернувшись калачиком, лежало тело, при вдохе и выдохе выдавая сипящие звуки. И вроде бы за столом еще кто-то сидел.
«Сучары!» — Паля пнул ногой лежащее тело. «Стопудово проморгали Кощея!»
Человек, сидящий за столом, поднял голову.
«Врешь!»
И тут же уронил ее на стол. Паля попытался привести его в чувство.
«Все! Мясо! Гадство! Нужно ждать, пока проспятся!»
«Нет времени. Мне говорили, Кощей закрылся в лаборатории, а это самый нижний ярус. Возможно, он туда и артефакты перенес».
«Скорее всего.
Бросай этих уродов. Пойдем». Под бронированной металлической дверью, развалившись на широкой и длинной скамейке, спал здоровенный детина, очевидно охранявший вход в лабораторию. Паля посмотрел на своего босса и замер, ожидая приказаний. Но тот, недолго думая, ударом ноги опрокинул скамейку, и гулко грохнувшееся на пол тело только поменяло позу, ко всему прочему начав храпеть.
«Ну, суки! Если упустили Кощея, я из вас жилы живьем тянуть буду!»
Сбросив с плеч рюкзак, он достал небольшое устройство, выполняющее роль дешифратора. Забросив на приличное расстояние в одну и другую сторону по палке химических фонарей, босс достал отвертку и, умело орудуя ей, снял защитную панель шифрозамка.
«Паля, ты хоть не зевай, посматривай по сторонам, чтобы сюрпризов у нас не было. Вот тут можно ожидать чего угодно».
Вернулась группа разведки, притащив с собой молодого мужчину, закованного в наручники и с кляпом во рту. У ног Галины Григорьевны лег нехитрый скарб задержанного, рюкзак и винтовка HK-417. Старший группы указал взглядом на задержанного. «Взяли в полуразрушенном доме. Мы там немного осмотрелись. Имеется ход, уходящий под уклоном куда-то вниз. А субъект этот на сталкера не похож. Да и утверждает, что их всего трое, и пришли сегодня с большой земли. Его старшие вместе с проводником спустились в подземелье. Говорит, что к лаборатории». Галина Григорьевна улыбнулась.
«Хорошо». Она поискала взглядом нужного ей человека. «Славик, займитесь задержанным». «Я понял. Лейтенант, сопроводите этого урода к вертолетам».
После того, как конвой уволок что-то усиленно мычащего мужчину, Галина Григорьевна снова повернулась к старшему группы. «Что еще?»
При нем была рация. Возможно, они периодически связывались друг с другом. Но этот гражданин утверждает, что нет.
«Вход в подземелье далеко отсюда?»
«Напрямую 600 метров, но придется делать большой крюк из-за скопления аномалий».
«Хорошо, не будем терять времени. Направляемся к этому логову. Покажите, где это на карте».
Солдат всматривался несколько секунд, затем ткнул пальцем.
«Здесь».
Старший группы обвел красным карандашом указанную точку.
«Все как обычно? Окружаем и занимаем оборону или лезем в погреб?»
Какое-то время Галина Григорьевна рассматривала карту, погрузившись в раздумья. Пауза затянулась.
«Нет, пока только занимаем оборону. На месте уже решим, что да как».
Дешифратор издал легкий писк, и диодик загорелся зелененьким светом. Взявшись за ручку, человек приоткрыл тяжелую дверь и прислушался. Откуда-то из глубины комнат доносилась тихая, едва слышная речь. Жестом позвав к себе своего напарника, он переступил порог лаборатории и, стараясь перемещаться как можно тише, пошел на звук. В прямоугольной комнате горело дежурное освещение, а на висевшем на стене телевизоре шел какой-то фильм. Состояние комнаты говорило о том, что ее в спешке покинули и совсем недавно. Паля Кнут потрогал рукой кровать и уселся на нее.
«Холодная. Похоже, что здесь никого».
Его босс утвердительно кивнул, выключив при этом видеопроигрыватель. Подавляя закипавшую в себе злость, произнес: «Охраняй выход, следопыт. Да так, чтобы мышка не проскочила. А я сам осмотрю здесь все». Через какое-то время мысль о том, что его провели как лоха, твердо укрепилась в голове. Но он, не переставая, заглядывал в каждый уголок, еще надеясь, почти видя, что где-нибудь там, свернувшись калачиком, дрожит Кощей в ожидании своей участи и, заискивающий перед ним, протягивает ему королевские артефакты, вымаливая минуты своей никчемной жизни. Вдруг его внимание привлек ноутбук, лежащий на столе и помигивающий зеленой лампочкой. Очень внимательно осматривая его со всех сторон, где-то на окраине своего сознания почти физически ощутил промелькнувшую мысль: «Здесь есть подвох». Но, не обнаружив ничего пугающего, открыл его. После загрузки на мониторе высветилась рамка с призывной надписью. Следующий вопрос викторины. И тут же: «Чье высказывание приведено ниже?» Далее, как в тесте, шел перечень фамилий, кому могло принадлежать высказывание.
«А, понятно, как ты проводишь время, вундеркинд. Но мы тоже не лыком шиты. Книженцы читать умеем».
Ниже светилась надпись: «История является совокупностью всего того, чего можно было бы избежать». Нагнувшись над ноутбуком, вчитался в фамилии претендентов. Наполеон, Конрад Аденауэр, Козьма Прутков. В нерешительности поводил мышкой по всем трем пунктам, в итоге проговорил детскую считалочку и кликнул на попавший под его счет пункт. Экран блымкнул, и на нем появилась надпись: «Ответ неверен. Три условия активации соблюдены». По монитору поползла желтая полоса. «Активация завершена». Человек отступил на шаг. «Тестовая программа запущена». По монитору быстро пробежали галочки с надписью «Окей». Глаза неудачливого игрока округлились. Он только произнес: «Абзац». На весь монитор высветилась красная надпись «Детонация». Развалины домика были скрытно окружены. Бойцы спецподразделения заняли оборону.
«Галина Григорьевна, разрешите мне на разведку вниз спуститься?»
«Пока никто никуда не спускается. Ты мне лучше ответь, почему до сих пор к нам не присоединился третий вертолет?
20 минут назад они передали, что проводят следственно-розыскные мероприятия, и уже есть задержанные».
«Какие задержанные? Их за одной девчонкой посылали».
Вдруг земля содрогнулась, и под ногами пробежала дрожь. Еще мгновение, и дом, скрывавший вход в подземные коммуникации, разнесло в щепки. Затем раздался протяжный, страшный вой, как во время выхода скопившегося воздуха из отправившегося на дно корабля. Галина Григорьевна в изумлении открыла рот, наблюдая за тем, как оседает пыль.
Оцепенение спало, как только она осознала, что произошло. И только после этого окрестности огласил отборный трехэтажный мат.